Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня предлагаю разобраться в том, какие законы вступят в силу с 1 сентября этого года, какие нововведения коснутся ваших финансов. У меня в гостях Сергей Евгеньевич Какаули, начальник Центра защиты прав потребителей Банка России города Екатеринбурга. Сергей Евгеньевич, добрый день!
Добрый день.
Большинство наших всяких финансовых новшеств посвящено защите нас от мошенников. И некоторые из них должны влиять на безопасность проактивно, некоторые будут защищать граждан в моменте, когда мошенники уже начали свое черное дело. Вот давайте сегодня разберемся в том, что за новые такие средства, которыми Центробанк нас старается защитить. Давайте, наверное, с проактивной защиты начнем. Это, я так понимаю, на предотвращение мошенничества должно работать.
Да, совершенно верно. Это, по сути, чтобы даже какой-то попытки, да, мошенничества, каких-то противозаконных действий не случилось. То есть вот именно такая совсем предварительная защита. И здесь первое, о чем хочется сказать, что с 1 сентября можно будет самозапрет на выдачу кредитов или займов установить не только через госуслуги, как это уже ранее у нас сейчас действует, а еще и сделать это через МФЦ, через многофункциональные центры. Ну, все-таки у нас часть людей предпочитает живое общение, и
живые
это абсолютно
очереди.
Нормально, ну, электронные очереди. Вот. И поэтому здесь можно все сделать в МФЦ, через запись, через операциониста. Ну, плюс еще это дополнительный помощник, который вам поможет определить параметры этой защиты. Да? То есть я напомню, что при установлении самозапрета вы сами определяете, там, на какие кредиты, займы, в какой форме, там, в электронном виде пытаются получить кредит или еще, на какие формы выдачи, да, вам будет установлен самозапрет. Соответственно, после установки самозапрета микрофинансовая организация или банк не имеют права выдать вам кредит. Если к ним поступает заявка от вашего имени, они должны будут отказать в выдаче такого кредита. Если все-таки по каким-то причинам они такой кредит выдадут, то они не имеют права взыскивать его с вас, так как у вас установлен самозапрет. Если же вам самим понадобятся денежные средства, то, в принципе, самозапрет можно снять. Тут процедура чуть-чуть сложнее, чем установка, но это, собственно, и обосновано. Для того, чтобы защитить человека, мы вводим такую достаточно легкую процедуру, несколько облегченную, а вот чтобы снять самозапрет, чуть-чуть побольше времени понадобится. Но тоже это не годы, не месяца, но, может быть, там угу. 1-2 дня.
Но вот там так. Же потом снимается в течение какого-то времени, то есть не сразу. Он и вступает в силу не сразу, и ну, там день или два требуется.
Ну да, да. Ну, то есть он вступает-то в силу на самом деле со дня, когда данные поступают в БКИ, в Бюро кредитных uh-huh. историй. То есть самозапрет представляет собой что? Это запись в вашей кредитной истории о том, что вы себе запретили выдавать, скажем так, кредиты или займы. Вот, и эта запись вносится, буквально ее там в течение одного дня она либо с госуслуг, либо из МФЦ поступает в БКИ, и все, с этого момента уже начинает действовать самозапрет. Снимается он, чуть сложнее, говорю, то есть либо также через МФЦ, либо нужна там квалифицированная подпись для того, чтобы через госуслуги это сделать. И там некоторое время нужно подождать, небольшое.
Угу. Со старыми кредитными картами что делать? Ну, с кредитами.
На старые кредиты новый самозапрет не распространяется, то есть он у вас действует только в отношении новых. А уже имеющиеся кредитные карты или кредиты выданные нужно будет погашать.
Угу. Так, раз про кредиты мы с вами заговорили, есть ли еще какие-то способы обезопасить себя заранее от операций, которые под воздействием мошенников клиент может совершить?
Да, в этой части тоже есть ряд нововведений, и первое из них – это так называемый сервис второй руки, который с 1 сентября должны предоставлять уже абсолютно все кредитные организации, все банки. Что это такое? Это сервис, который позволяет человеку выбрать своего там, близкого родственника, там, может быть, там, ребенка, еще кого-то, кому он доверяет, обозначить его своим, скажем так, помощником, своей второй рукой, то есть это можно сделать в приложении банка, и обозначить те финансовые операции, которые помощник должен будет одобрять, подтверждать, да, для клиента. Все параметры этих операций клиент определяет сам, и, собственно, с того момента, как он выбрал себе помощника и, например, совершает операцию, да, подходящую под эти параметры, ну, условно, он там пришел в банкомат для того, чтобы снять, не знаю, 50 тысяч рублей. В этом случае банк направляет уведомление его помощнику, и помощник, собственно, должен в течение 12 часов подтвердить операцию, ну, либо ее отклонить.
То есть даже в банкомате нельзя будет снять?
Ну, опять-таки, параметры определяешь сам, и это сделано для того, чтобы, ну, у нас не секрет, что часто люди находятся под влиянием, находящиеся под влиянием мошенников, ну, не вполне могут в моменте осознавать, да, что происходит и что они делают, и вообще какие деньги там снимают или там, не знаю, коды кому отправляют и для чего. Вот, собственно, для этого это и сделано. То есть, в принципе, да, то есть крупную сумму вы определяете, что, например, снятие крупной суммы наличных денежных средств потребует подтверждения вашего помощника.
То есть прямо сумму прописывают?
Да, которые... да, там определяются все параметры, при которых необходимо подтверждение. Само собой, вы там, ну, не ставите себе какие-то там обычные бытовые свои расходы и так далее. Ну, наверное, это, если, конечно, это очень вам не нужно, вы совсем себе не уверены. Вот. А для каких-то вот таких крупных трат или необычных, может быть, ну, даже вот, например, мы говорим про эту же выдачу кредита. Например, для получения кредита точно так же можно предусмотреть необходимость согласования с вашим вот доверенным лицом, с вашей второй рукой.
Угу. А физически как это будет? То есть надо прийти в банк подключить или позвонить в банк?
Ну, совершенно точно это можно сделать в приложении и настроить там все услуги. Ну и через отделение банков тоже это можно будет сделать. Добавлю еще, что вот ваш помощник, он не имеет доступа вот прям к вашим счетам, не может какие-то операции совершать с вашими счетами. То есть здесь у него такая роль... ну, пассивная до того момента, да, пока к нему не поступит вот именно запрос на согласование какой-то финансовой операции, которую вы проводите. А так, в целом, ваши денежные средства остаются вашими, и никто к ним доступа не имеет.
Угу. Если человек уже находится под влиянием мошенников, есть ли какие-то механизмы, которые его защитят?
Ну, вот еще раз вернусь, да, что сервис второй руки, он позволит, так скажем, максимально защитить от каких-то, от влияния мошенников, потому что, ну, опять-таки, когда мошенник действует, вот, применяет свои, там, нейролингвистическое программирование и так далее, и какие-то еще вот эти вот методы социальной инженерии, то он старается именно вывести человека, ну, там, из социума, да, то есть общаться с ним один на один, чтобы никто больше в разговор не вмешивался, иначе вот эта вот связь, коннект, он теряется, и у человека возникают сомнения, в общем говоря, он выходит из-под влияния мошенника, и это одна из целей вот большинства вот этих мер, в частности, вторая рука – это способ вывести человека из-под влияния мошенника и подключить к разговору кого-то третьего, который уже будет таким адвокатом выступать. Вот. А если человек уже находится под влиянием мошенников, то здесь точно так же есть ряд мер, которые будут действовать с 1 сентября, которые призваны защитить клиента уже вот в момент, когда он, ну, вот, ну, все там, не знаю, готов снять, готов перевести.
Уже
там,
сидит уже, и говорит,
да,
дайте
да,
денег.
Уже вот прям глубоко в общении с мошенниками находится. Во-первых, это период охлаждения, который сейчас будет действовать по кредитам. То есть период охлаждения – это срок, в течение которого деньги к вам еще не поступают. На счет или там наличными, грубо говоря, они не выдаются. Он будет составлять, значит, если вы обращаетесь за кредитом от 50 до 200 тысяч, то период охлаждения будет 4 часа. Если сумма вашего кредита, за которым вы обратились, превышает 200 тысяч, то период охлаждения составит 48 часов, то есть двое суток. Ну, понятно, да, то есть мошенники у нас не только забирают средства, которые у нас уже есть, но стараются выкачать как можно больше, в том числе там и там откройте кредитку, снимите деньги с кредитки, переведите там мне и так далее, возьмите кредит. То есть у нас на самом деле на практике есть ситуации, когда люди там в течение недели, находясь под влиянием мошенников, ни один, ни два, ни три кредита берут во всех организациях, и эти деньги переводят, то есть незнакомым людям, мошенникам. Вот, поэтому... Вот такой период охлаждения, он как раз призван помочь человеку все-таки создать время, в течение которого он может как-то выйти из-под этого влияния, с кем-то еще пообщаться, здесь опять-таки сервис второй руки может помочь, ну и уже все-таки денежные средства не брать, не залазить в какие-то вот такие долги, а ну, в крайнем случае, если уже вот, ну, вот никакой из этих механизмов не сработал, там окружения нет у человека, века, и сумму меньше 50 его заставляют брать, то, ну, по крайней мере, это не будут, будут не те долги, которые мы вот встречаем сейчас. Здесь же проблема, на самом деле, с вот этими социальной инженерией в том, что человек, по сути, очень сложно доказать, что человек...
находился под влиянием другого человека.
Да, находился под влиянием, и, а не добровольно, да, взял эти денежные средства. То есть, в принципе, он идет самостоятельно, чаще всего даже там один, он дееспособен, угу. Он подписывает все документы, со всем соглашается, и после этого только там через какое-то время либо он узнает, что это были мошенники, либо вот он выходит из этого состояния транса, и, ну, все, денег нет, а долги остались. И вот это страшная эта ситуация. Угу.
То есть период самоохлаждения будет действовать на все кредиты. То есть получается, даже если я абсолютно законно хочу взять кредит, я его оформляю, но деньги на счет поступают вот либо через 4 часа, либо через 2 суток.
Есть категории кредитов, на которые вот, период охлаждения не распространяется. Это, во-первых, ну, в общем-то, в первую очередь, это кредиты, которые, скажем так, не связаны с выдачей денег непосредственно вам или перечислением денег на ваш счет. То есть, если мы говорим, например, про автокредит, про покупку недвижимости, про какие-то учебные кредиты, в этом случае деньги поступают сразу, ну, скажем так, продавцу, угу. Да, то есть учебное заведение, автосалон.
Ну, то есть, если банк видит, что там какое-то юридическое легальное лицо, то без проблем, пожалуйста.
Вот, если формат кредита вот такой, то, в принципе, здесь вот этот период охлаждения не действует. Если мы говорим про кредиты с поручителями и созаемщиками, здесь тоже период охлаждения на них не распространяется, опять-таки потому, что человек не один, то есть человек находится там в некой компании, скажем угу. так, с другим человеком, и когда там два человека, ну их ввести в транс намного сложнее, угу. чем одного, вот.
Угу. Что еще есть, какие еще есть новинки, нововведения?
Так, ну, смотрите, да, если у нас самое такое, наверное, интересное, на мой взгляд, нововведение, это вот мы сказали, что когда мошенники убеждают человека взять кредит, и еще одно нововведение, это когда человек вот сам снимает свои собственные деньги и пересылает их там или передает наличными мошенникам. Угу. Вот. Здесь у нас 1 сентября будет действовать механизм, при котором банки должны будут отслеживать так называемые подозрительные признаки вот этих вот операций, то есть предшествующих операций по снятию наличных, например. То есть, если какой-то из этих признаков они выявляют, то ограничивают объем выдачи наличных денежных средств через банкомат в первую очередь, 50 тысячами в сутки. Вот. Пойти, например, в отделение снять вы можете. Вы можете, ну, то есть у вас не возникает какой-то блокировки счета, блокировки карты, каких-то блокировок операций. Это просто ограничение суммы снятия наличности через банкомат. Снимать там через кассу банка, через
операционистов. Ну, то есть через живого человека?
Да, опять-таки через живого человека, видит, чтобы у вас именно увидеть, и живой человек увидит, если находитесь ли вы под каким-то влиянием, с большей вероятностью увидит, и, собственно, таким образом выведет вас тоже из вот этого вот, из состояния.
То есть я так понимаю, что вы еще какую-то работу с сотрудниками банков проводите, ну или с руководителями банков, чтобы они как-то своих сотрудников готовили, может быть, рассказывали им какие-то признаки, когда к ним клиент приходит, вот скажем, в таком немножко измененном состоянии.
Совершенно верно. На самом деле банки даже самостоятельно эту работу проводят, потому что, ну, здесь есть как такая социальная ответственность, да, банков, все-таки они деньги хранят, и когда деньги уходят из банков, в этом и для банка нет ничего хорошего, и для клиентов, то есть для будущего их сотрудничества ничего в этом хорошего нет. Но есть отчасти даже иногда возникает и материальная ответственность, да, то есть сейчас ряд нормативных актов, он возлагает на банки ответственность в случае, если они, например, переводят деньги по мошенническим реквизитам. Ну, условно, известно, что этот там телефон или этот счет принадлежит мошенникам, а банк по каким-то причинам совершил перевод, и тогда банк несет полную материальную ответственность перед клиентом по этому переводу. В данном случае, ну, и руководство само мотивирует сотрудников банков, да, мотивирует сотрудников именно общаться, и специальные курсы они проходят, и, в общем-то, там, ну, такое достаточно серьезно. У нас были ситуации в практике, когда там операционисты банков, видя, что человек, ну, находится в не совсем полном сознании, да, и пытается там снять деньги, получить кредит, вплоть до того, что там вызывали участковых, там, психологов, и вместе с ними вот выводили человека из этого состояния, то есть такой деятельностью банки действительно занимаются. Здесь, наверное, интересно рассказать, какие это могут быть признаки.
Да, 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 про вот. Признаки, конечно же.
Да, ну то есть их признаков всего 9 таких групп признаков, я, наверное, коснусь самых таких понятных, понятных нам там, потому что есть связанные с различными техническими данными, там, отслеживанием каких-то технических вещей, вот, но, тем не менее, первая группа признаков – это нехарактерное для человека поведение при снятии наличных. О чем мы говорим? Это могут быть какое-то нехарактерное, непривычное время суток, может быть место снятия наличных, может быть способ снятия. Человек, например, не использует карту, а снимает там через QR-код или через виртуальную карту. Как пример, там, не знаю, в 3 часа ночи человек пытается снять наличные там где-нибудь там за городом условно. То есть, причем обычно, то есть вопрос в том, что это поведение, оно должно отличаться от обычного поведения клиента. У банка есть определенная уже, ну, характеристика, да, и история поведения клиента. Он знает, в каком месте он там, не знаю, находится, где он чаще всего рассчитывается в магазинах, каким образом, как снимает деньги и так далее. Соответственно, когда он видит операции, которые отличаются вот от такого поведения, он может в данном случае ввести, установить, вернее, ограничение на снятие наличных в сутки там, не более 50 тысяч рублей. Ну и, собственно, клиенту тоже придет об этом уведомление. И там непосредственно в банкомате, и по тем каналам, там, в СМС, да, если он связывается в приложении банка, придет информация о том, что вот была такая операция подозрительная и какие в связи с этим приняты меры.
Ну, то есть, получается, мы говорим про сумму от 50 тысяч рублей, то есть, как бы в сутки,
ну, да,
50 тысяч рублей запас будет. Ну, просто сижу, допустим, вечером дома, поднялось настроение, решила поехать к другу на другой конец города, когда, ну, там, или давно к нему не ездила, или, в принципе, какой-то новый знакомый. И вот ночью гуляем, раз, надо снять деньги. Ну, всякие ситуации бывают, и тут банк такой: так, что-то я тебе тут раньше не видел, а вот на тебе ограничение на 50 тысяч.
Ну, начнем с того, что ночью с другом больше 50 тысяч снимать, это, конечно, хорошая вечеринка.
Хорошо погуляли, да, но ситуации разные бывают.
Ситуации на самом деле бывают разные, это понятно. Здесь нужно сказать, что мы понимаем, что да, отчасти это может действительно быть сопряжено с определенными некомфортными ситуациями, да, для некоторых клиентов, так же, как и периоды охлаждения, например, да, то есть понятно, что там, ну, наверное, в подавляющем большинстве все-таки люди идут получать деньги добросовестно и не находясь под влиянием мошенников, но тем не менее Банк России вместе вот с Думой и так далее осознанно пошел вот на допущение таких каких-то, может быть, небольших, на наш взгляд, неприятностей, да, неприятных ситуаций в пользу того, чтобы все-таки защитить людей, которые в первую очередь страдают от мошенников и переводят достаточно большие суммы им. Поэтому такое может быть, но ограничение в 50 тысяч рублей. Но в конце концов там остаются в любом случае какие-то варианты там, с переводом, например, денежных средств. То есть, в принципе, если вы там с другом находитесь, ну, можно ему перевести. То есть, если у вас, вам не заблокировали переводы.
Да. Вот. Ну, то есть, я к тому, что банки, это понятно, надо еще и самому клиенту, держателю карты, постараться как-то, ну, скажем так, проанализировать свое финансовое поведение и чтобы стараться не допускать каких-то вот таких вот действий, которые могут быть банком расценены как, ну, нетипичные.
Ну, в принципе, да. Если вы, например, да, кстати, если вы предполагаете, что у вас какие-то там, ну,
что-то нетипичное где-то
подразумевается, то, в принципе, можно к этому заранее, опять-таки, подготовиться, да, то есть и снять деньги заранее, например.
Если, кстати, вот куда-то собираешься уехать, в новый город, там, в новую страну,
да,
то есть это тоже, да, будет расцениваться?
С этим, на выходные куда-нибудь уехал, и там расплачиваешься. С этим уже люди сталкивались иногда, что за границей, вот банк операций, когда человек пытается рассчитываться за границей, начинает считать подозрительными, ну и, собственно, какие-то дополнительные подтверждения запрашивает. То есть ограничений не было, но как минимум банк за дополнительным подтверждением таких операций к человеку обращался. В принципе, можно на самом деле предварительно там позвонить в банк, если вы собираетесь там поехать куда-то в отпуск или там еще куда-то в командировку и сообщить о том, что вот вы уезжаете в командировку. То есть, в принципе, эта информация будет учтена и каких-то проблем таких быть уже не должно.
Ну, действительно, вот в поездке на самом деле, да, когда ты куда-то едешь и у тебя там незнакомый город, незнакомая страна, ты плохо ориентируешься, а тут бац, еще и ограничения тебе в сутки, мало ли что. Поэтому вот надо стараться избегать. Так, а еще одна группа признаков есть.
Да, еще есть группа признаков, связанная с тем, что клиент начинает собирать, концентрировать деньги в одном месте перед снятием их с карты, то есть через банкомат. Это о чем мы говорим? Это, например, когда человек, ну, условно, закрывает все свои срочные счета, вернее, все свои вклады досрочно, вплоть до того, что там, ну, то есть под штрафы, да, попадают. Мы знаем, что если вклад досрочно закрываешь, то у тебя ставка, не знаю, 14%, она превращается в 0,1%.
Да, ну то есть просто ты не получаешь все, что ты должен был получать.
И вот такое поведение, оно, ну вот как раз понятно, что у людей бывают непредвиденные ситуации, но особенно часто это также встречается у мошенников. Мошенник, получив доступ к вашему там счету, к вашей карте, он старается, не знаю, вывести максимально все, что возможно. Если у вас есть вклад, он закроет досрочно вклад, если у вас там какая-то копилка еще электронная, да, есть на привязанных карте, он и ее закроет. И вот такое поведение, когда человек выводит деньги там со своих вкладов, с других карт, из других банков, концентрирует в одном месте, а затем обращается в банкомат для снятия этих денежных средств, оно тоже расценивается как подозрительное, и в этом случае также будет введено ограничение. Кстати говоря, вот про ограничение на снятие, например, да, оно же у нас вводится, в общем-то, на 48 часов. То есть вот эти 50 тысяч, которые вы снимаете, это ограничение, оно действует в течение 48 часов. То есть, в принципе, находясь за границей даже, ну вот, в общем-то, можно либо там как-то урегулировать это с банком, там звонить, там по горячей линии разговаривать. Ну, в крайнем случае, через 48 часов это ограничение будет снято.
Если ты меняешь номер телефона, mm-hmm. вдруг.
Это тоже, да, такая техническая информация, она тоже банками учитывается при проведении операций, и, ну, условно, банк видит, да, действительно, с какой, то есть на какой номер он вам отправляет информацию, и когда меняется неожиданно, там, перед тем, как вы пришли в банкомат, тут же поменялся номер мобильного телефона, через который вы подтверждаете операции, это тоже может быть отнесено к подозрительным признакам, и банк установит ограничение. Причем тут даже не только номер телефона, тут может быть еще и изменение устройства, с которого вы, к которому этот номер телефона привязан. Ну, у нас же есть IMEI вот, мобильного телефона, куда симка вставлена, то есть само по себе изменение мобильного телефона, даже если номер остался тот же самый, оно тоже может быть как подозрительный признак расценено.
Если меняешь номер телефона или аппарат, в который ты его вставляешь, что делать? Позвонить в банк, там, кого предупредить, чтобы не посчитали?
Здесь такая совокупность факторов, что перед тем, как снять денежные средства,
То есть
изменился,
связки.
Например, номер телефона.
Связки.
Да, ну потому что, условно, если мошенник вашу симку или номер каким-то образом продублировал, похитил там еще что-то там, заменяет номер телефона, он не ждет там 48 часов пойти и посмотреть, что у вас на счете. Это все происходит в течение очень короткого периода времени. Поэтому вот это короткий период времени, ну, лучше не идти сразу же с новым телефоном, с новой
снимать много денег, много бывает различных, скажем так, неожиданных обстоятельств в жизни, например, там, аварии, болезни, ну, про путешествия мы уже поговорили, вот нормальному человеку что делать, чтобы... Если вдруг понадобились действительно наличные или понадобился кредит абсолютно под честные нужды?
Ну, во-первых, начну с того, что любые финансовые инструменты, да, ими нужно пользоваться разумно. То есть, если мы говорим про кредиты, то действительно нужно обращаться за кредитом тогда, когда он вам, ну, то есть, действительно необходим, вы в нем остро нуждаетесь. То есть, кстати говоря, вот период охлаждения, про который я говорил, он еще позволит даже вот... нормальному, условно говоря, человеку, да, дополнительно обдумать, а там хочет ли он, не знаю, действительно брать кредит, не знаю, на покупку там айфона где-то у кого-то с рук.
Ну, айфон-то это еще ладно, но если вот, допустим, что-то произошло, там человек заболел, а в аварию попал, не дай бог, да, ну, и вот надо прямо сейчас тебе эти деньги, и ты приходишь в банк, а тут, извините, только через 48 часов.
Здесь можно на самом деле, опять-таки, воспользоваться, может быть, сервисом второй руки, если у вас обозначен какое-то лицо, которое подтверждает ваши операции, то, в принципе, при подтверждении именно вот этого кредита вам, ну вот, этот период охлаждения точно так же действовать не будет.
Но есть и сервис второй руки.
Есть сервис
так,
второй руки.
Еще есть... что можно сделать, вот, ну, добропорядочному человеку, чтобы не ждать вот эти вот 48 часов, ну или сколько?
Ну, вообще, на самом деле, видите, для таких потребительских кредитов, которые вот такие быстро выдаваемые, скажем так, вот это и предусмотрено, то есть сервис второй руки, ну, либо брать все-таки меньшую сумму тогда и уже в последующем, ну, то есть добирать, если уж потребуется.
Ну, то есть, либо мы страхуемся на момент каких-то вот таких вот непредвиденных ситуаций и просто откладываем некую сумму денег, ну, там, допустим, каждый месяц зарплаты там какую-то часть откладываем, и вот если вдруг что-то происходит, у нас есть некая сумма, которой мы можем распоряжаться. Или если речь идет про кредиты, мы все-таки готовы к тому, что 48 часов...
Да, нужно быть готовым, что придется тогда двое суток подождать. Конечно, вариант, про который вы сказали, с неким созданием подушки безопасности, это самый правильный, самый, ну, там, лучший вариант, который, в принципе, может существовать. Таким образом, вы себя, в том числе, от каких-то таких ограничений защищаете.
А вот, кстати, про время снятия денег мы поговорили. Речь шла про ночное время. Есть еще какое-то время суток, в которое банк считает таким наиболее подозрительным?
Ну, на самом деле здесь все упирается в типичность или нетипичность вашего поведения. Если у вас в истории ваших операций возникали случаи, когда вы, не знаю, в 3 часа ночи, там, в 2 часа ночи снимаете деньги там, в поселке Ключевск Свердловской области, то, в принципе, проблем нет. То есть банк такие операции не будет расценивать как подозрительные, и, в общем-то, вы их будете совершать. Вопрос в том, чтобы выявить именно нетипичность, то, что не характерно для клиента, и в таком случае вот именно дополнительно какие-то меры защиты принять. Вот.
Угу. По теме с дроперством, которая сейчас наиболее такая активная, одна из опасных болячек нашего времени, есть какие-то обновления?
Да, по дроперам здесь тоже у нас 1 сентября есть нововведение. Сейчас для людей, чьи реквизиты, там, карты, номера телефонов, банковские реквизиты засветились вот в этих, в дроперских каких-то операциях, есть в базе Банка России, которую мы ведем, будет точно так же установлен лимит на снятие наличных в банкоматах до 100 тысяч рублей в месяц.
Угу.
У нас уже сейчас есть определенные ограничения, связанные с переводами на свою карту, со своих счетов, там, другим людям и так далее, вот в отношении тех, кто есть в базе Банка России, так называемых дроперов. И дополнительно еще сейчас вводится вот такое ограничение, в том числе на снятие наличных с, ну, собственно, с карт, да,
дроперских. Но это те уже данные, те карты, которые уже есть, которые уже попадали. Вот если мы говорим про простых людей, часто же так бывает, что в эту схему попадают абсолютно неосознанно. То есть, ой, извините, мы вам случайно перекинули деньги, верните обратно там на другую карту, или хоть там, или на эту же карту, но вот извините, да, верните обратно. Родственник, знакомый где-то в другом городе находится, ой, слушай, там, скинь мне вот тут на карту друга. То есть разные абсолютно ситуации. Даже когда, допустим, не знаю, опять же, там в другом городе ты оплачиваешь не по QR-коду, не картой, а переводом. Вот на югах России я точно знаю, что там очень часто ты приходишь даже в магазины, тебе говорят, ну вот, вот тебе номер телефона, и просто переводишь нужную сумму на него.
Да, действительно, такие ситуации очень часто возникают, и в принципе вот то поведение, которое вы описали, да, оно, в общем-то, для нас уже какой-то нормой становится. Мы там нормально воспринимаем, когда нас
вот
какую-то покупку просят оплатить.
Вот в том-то и дело, да, что, пожалуйста, на номер все.
Через, да, через номер телефона. Ну, здесь на самом деле, опять-таки, говорим про ответственность. То есть поведение человека должно быть ответственным. И вообще, конечно, когда вы переводите деньги там, по номеру телефона, еще как-то, вы на самом деле должны быть уверены в том, кому, за что вы переводите эти деньги. Ну, желательно, конечно, знать человека, куда вы осуществляете перевод и кому вы осуществляете перевод, иначе это несет за собой риски, потому что вы совершенно правильно сказали, дроперами сейчас в большинстве случаев становятся неосознанно, то есть таким образом мошенники и стараются действовать, когда вот, да, просят там вернуть денежные средства там на другую карту, еще что-то, какую-то, может быть, даже покупку оплатить, еще что, ну, якобы. Вот. И здесь человек, вот, который так невольно в эту схему оказался втянут, у него могут быть на самом деле очень серьезные последствия, ну, начиная от того, что вот он попадет в нашу базу дроперов Банка России, у него будут ограничения там на переводы, вот на снятие наличных, и заканчивая тем, что, в общем-то, у нас есть и уголовная ответственность за дроперство в России, и это можно, может какой-то к уголовному сроку привести. Поэтому лучше, конечно, от каких-то вот таких операций, когда вас там незнакомые люди просят что-то перевести кому-то еще там на другие реквизиты, воздерживаться, и если вам там предлагают чем-то там оплатить еще что-то, то, может быть, имеет смысл все-таки, ну, лучше платить все-таки по, ну, скажем так, законными, ну, это тоже законный способ, но, тем не менее, способами, которые для предпринимателей допустимы, это вот есть там официально установленные QR-коды, ну, собственно, там терминалы и так далее, вот, ну, наверное, в крайнем случае, может быть, снять наличных, ну, не больше 50 тысяч.
Не больше 50 тысяч, да, мы помним.
И наличными рассчитаться.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был начальник Центра защиты прав потребителей Банка России города Екатеринбурга Сергей Евгеньевич Какаулин. Всего вам доброго, дорогие друзья.